Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Юрий Чурилов. Юридические хитрости для начинающих юристов и профессионалов. Второе издание. Глава первая. Общие вопросы. Как консультировать клиента? Консультирование – самый распространенный вид юридической помощи. Существует мнение, что дать правовой совет гораздо легче, чем провести дело. Но это не так, поскольку при ведении дела достаточно и времени, и информации для того, чтобы выбрать правильную позицию. А в консультировании правильный ответ зачастую приходится готовить в кратчайший срок и на основании минимальной исходной информации о деле. Что обычно предлагают юристы? Обычно юристы недооценивают презентационную роль консультирования. Дело в том, что в результате общения клиент может заключить с юристом соглашение на ведение дела, либо отказаться от дополнительных услуг, а еще хуже – вообще не заплатить за консультацию. В этом смысле действия адвокатов можно разделить на две категории. Первый тип юристов – коллеги, которые ведут себя гиперактивно по отношению к клиенту. Они ничего толком не объясняют в процессе консультации, запугивают клиента какими-либо неблагоприятными последствиями в случае, если не будет заключено соглашение на ведение дела, а затем, когда соглашение заключено, обещают добиться положительного результата по делу. Второй тип юристов – коллеги, которые не дают клиентам полезной и понятной информации, ничего от них не требуют, рассчитывая на то, что люди сами проявят инициативу и наймут адвоката для ведения дела. Самая распространенная ошибка и тех, и других – заключается в том, что они не видят в клиенте человека со своими страхами и переживаниями, собственным образом мыслей и, как правило, недостаточной правовой осведомленностью. Что можно сделать еще? Во-первых, необходимо создать комфортную для просителя обстановку общения. Удобные кресла, красивый офис, картины, аквариум. Все это желательно и должно быть, но прежде всего заботливое отношение к обратившемуся за юридической помощью. При встрече предложите ему присесть и укажите на стул или кресло, где ему будет удобно с вами разговаривать. Обращаясь, проводите человека до выхода. Результат будет ошеломляющий. Общение должно быть конфиденциальным, так как многие люди стесняются рассказывать в присутствии посторонних о своих проблемах. Хотя некоторые, наоборот, ищут такой возможности. Прерывать консультирование телефонными разговорами неэтично и некрасиво. Чтобы это понять, посмотрите на многих коллег. Представьте себя на месте клиентов и больше так не делайте. Во-вторых, дайте клиенту выговориться. Когда люди приходят на консультацию, они нередко не понимают, какая информация из их жизни имеет отношение к делу. Поэтому рассказ о деле иногда превращается в пространное повествование о жизни и работе, о взаимоотношениях с другими людьми и прочее. Ни в коем случае не прерывайте клиента сразу же вопросом «что вы хотите?». Лучше выслушать клиента от начала до конца в той форме, в которой он предлагает, так как это позволит создать представление о человеке, с которым впоследствии, возможно, придется сотрудничать. Людям нравится, когда их слушают, ведь это признак внимания. Когда человек изложит основное, что хотел рассказать, можно откровенно у него спросить: «Скажите, пожалуйста, чем я могу вам помочь?» А затем продолжать общение в форме вопроса-ответа. В-третьих, разберитесь, чего хочет клиент. Люди обычно неосознанно сгущают краски при описании своих проблем, и это отпугивает, особенно начинающих, неопытных юристов. Действительно, сложные вопросы необходимо разделять на несколько простых — дробление проблемы — и решать каждый в отдельности. Если сходу ответить на вопрос клиента затруднительно, то нужно назначить время для повторного визита. При этом помните, что существует категория клиентов, которые расценивают такую затяжную консультацию как некомпетентность юриста. Поэтому следует тщательно обдумывать, как клиенту лучше объяснить свои действия. Есть верный способ детально разобраться в том, что хочет клиент. Это зафиксировать информацию, которую он вам сообщает. Если же консультирование связано с последующим составлением исков и жалоб, а также с ведением дела, то целесообразно предложить клиенту изложить всю информацию о деле в письменном виде. Такая форма обычно нравится людям, так как они могут сконцентрировать внимание юриста на необходимых деталях, а тот с помощью письменных заметок способен более тщательно вникнуть в дело и изучить личность клиента. Кроме того, в ходе консультации очень полезно чертить схемы описанной правовой проблемы, а также вести аудиозапись разговора, что не только позволит детально воспроизвести сообщенную вам информацию, но и проанализировать впоследствии собственные ошибки в общении с клиентом. В-четвертых, составьте клиенту простой алгоритм действий. Некоторые юристы сводят консультирование граждан к воспроизведению текста законов либо по памяти, либо цитированием, либо предлагают прочитать закон самим клиентам. После такой консультации люди иногда не понимают, что им сказали и зачем они приходили, а лишь вежливо делают вид, что им все ясно. Юридическая аргументация, безусловно, важна, однако, по моим наблюдениям, последнее для слушателя всегда запоминается лучше. Именно поэтому любая консультация должна заканчиваться простым выводом, понятным алгоритмом действий. Алгоритм решения проблемы и различные варианты я обычно черчу на бумаге, доске, для визуального усвоения информации. Кстати, многие клиенты просили у меня такие схемы после консультации. Консультирование может быть не только устным, но и письменным. К письменным консультациям юристы прибегают крайне редко, но в моей практике они иногда способствовали разрешению проблемы, так как чиновники и граждане, ознакомившись с разъяснением закона, иногда добровольно прекращали нарушение прав клиентов. К позитивному итогу консультирования нужно стремиться во всех случаях, даже если проблема клиента не имеет правового решения, либо это решение достаточно сложно. Пример из практики. Пожилой мужчина рассказал о проблемах совместного проживания в квартире с зятем-пьяницей, о постоянных скандалах и оскорблениях с его стороны, на которые не реагирует дочь. Более того, она категорически против принятия к мужу мер административной ответственности. В таких случаях рекомендации юридического характера делать бессмысленно, поскольку выселить дебошира либо направить на принудительное лечение невозможно. Остается лишь подбодрить клиента и создать уверенность в его собственных силах. Я обычно говорю таким людям: «Вы можете звонить мне по телефону в любое время, если возникнут проблемы. Я всегда постараюсь помочь». И клиентам это нравится. Нравится, потому что он не остается один на один со своей трудноразрешимой проблемой. В-пятых, не навязывайте свои услуги. Лучше, если гражданин примет решение о заключении соглашения на ведение дела самостоятельно, поскольку в этом случае риск дальнейшего отказа от услуг юриста будет гораздо меньший. Однако на решение клиента можно косвенно повлиять информацией о сложностях судопроизводства, о нередких случаях судебного произвола. Подача такой информации должна быть разумной, иначе человек вообще лишится какого-либо желания защищать свои права. Примечание. Парадокс, но многие наши граждане искренне полагают, что следователи защищают права потерпевших, а судьи оказывают помощь сторонам в сборе доказательств. Не взяв с собой юриста, они проигрывают дело, а затем что-либо изменить бывает просто невозможно. Конец примечания. Как вести переговоры с противоположной стороной? Принято считать, что необходимость ведения переговоров возникает исключительно из-за слабости собственной позиции. Так бытует стереотип: сторона, предлагающая мир, тем самым признает свою неправоту. На самом деле стремиться к мирному решению споров нужно при любой возможности. Примечание. Интересный факт. Именно в образе справедливого судьи-примирителя на многих картинах XIII века был изображен Иво Бретонский, который в западной традиции считался покровителем адвокатов. Конец примечания. Именно при таком положении стороны не понесут существенных финансовых и моральных издержек, а придут к взаимовыгодному соглашению, которое будет исполнено добровольно и в более короткие сроки, чем судебный акт. И кто знает, может быть, участники разбирательства в дальнейшем продолжат сотрудничество. Что обычно предлагают юристы? Редко кто из коллег ориентирует клиентов на мирное решение конфликтов. Юристы обычно заинтересованы в возбуждении и ведении судебных дел, поскольку за это платят гонорары, и порой немалые. А экономя средства клиента урегулированием спора, адвокат практически ничего не получает. Встречаются и такие специалисты, для которых претензии и переговоры — лишь способ зарабатывания дополнительных денег. Этот вид юридической помощи с отдельной оплатой оказывается формально, так как включается в общие расходы на ведение дела. Мне много раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда недобросовестные юристы навязывали своим клиентам мировые соглашения с невыгодными условиями, лишь с одной целью – побыстрее окончить дело и отработать взятый гонорар. Зачастую на практике переговоры между участниками процесса происходят спонтанно, без плана и сценария, начинаются и заканчиваются тем, что каждая из сторон выдвигает собственные требования, граничащие с шантажом, и настаивает на их удовлетворении. Причем неправильное поведение хотя бы одной стороны всегда отрицательно влияет на результат переговоров. Почему так происходит? Потому что ведению переговоров никто юристов не учит, и они сами вынуждены постигать эту науку общения. Что можно еще сделать? Возможно, то, о чем я сейчас расскажу, кому-то покажется знакомым. Тем не менее, эти простые истины следует не только знать, но и следовать им для успешного ведения дел. Первое. Прежде чем начинать переговоры, объясняйте клиенту значение данного мероприятия. Любое примирение — это взаимные уступки, причем порой существенные. По этой причине клиенты иногда приравнивают переговоры и достигнутый в ходе переговоров мир к проигрышу. Для того, чтобы преодолеть подобное отношение, нужно объяснить доверителям простую житейскую истину. Каждая проблема тянет за собой еще несколько, а решая одну проблему, мы избавляемся одновременно от многих. Не стоит бояться предлагать клиенту переговоры. Довольно часто стороны, в принципе, готовы идти на примирение, но не все могут сделать первый шаг друг к другу без посторонней помощи из-за эмоций, эгоизма, несобранности или лени. Второе. Всегда старайтесь найти мирные пути разрешения споров, даже в безнадежных ситуациях. Как-то одному моему клиенту задолжали деньги. Он с возмущением требовал скорейшей подачи иска. Говорил, что должник — мошенник, платить ни в коем случае не станет, так как много раз не выполнял свои обещания. К предложениям направить претензию, лично встретиться с должником для выяснения причин неисполнения обязательств, мой доверитель относился скептически, потому что не верил в целесообразность подобных шагов. Однако благодаря досудебному урегулированию дело удалось решить положительным образом. Уверен, что у многих юристов были в практике такие случаи, когда их клиенты уподоблялись гражданам, которые лишь за косой взгляд пытались кинуться в драку. Есть мнение, что убеждать противника нужно до суда, а не в суде. Дескать, здесь стоит другая задача — доказать суду свою правоту. Но мирное урегулирование спора целесообразно предлагать клиенту даже в том случае, когда перспектива выигрыша дела очевидна и близка. К тому же в суде у вас есть возможность склонить на свою сторону и судью, с тем, чтобы и он также настаивал на мирном решении вопроса. Пример из практики. Истец выселяла из собственной квартиры своего зятя. Перспектива дела была очевидна, поскольку ответчик не оспаривал тот факт, что никаких семейных отношений он с собственником жилья не имел, то иск следовало удовлетворить. Однако ответчик иск не признавал и выселяться не хотел, так как в квартире оставались его дети и супруга. Суд предложил сторонам заключить мировое соглашение с указанием срока выселения. Истец настаивала на вынесении решения и немедленном выселении. Однако вскоре истец поняла собственные выгоды от мирового соглашения, поскольку длительность дальнейшего процесса, в том числе при обжаловании решения суда и его принудительном исполнении, могла оказаться больше срока для выселения, установленного мировым соглашением. Третье. Лучшие переговоры при личной встрече. Я противник ведения переговоров на улице или по телефону, однако скажу несколько слов по поводу телефонного общения. По данным медиков, достаточно длительное воздействие телефонных разговоров отрицательно влияет на нервную систему. Вряд ли телефон поможет решить важные вопросы, ведь при разговоре по телефону вы не видите собеседника, его мимики и жестов, но при этом обостряются все недостатки речи. Усиливается значение тона, тембра, голоса, интонации. Именно поэтому к телефонным переговорам следует тщательно готовиться, предварительно определив цель разговора, вопросы, которые нужно решить, сведения, которые вы планируете узнать. Какие бы трудности в процессе разговора ни возникли, даже при возможном его дискуссионном характере, следует стараться закончить общение на оптимистичной ноте. Четвертое. К переговорам нужно готовиться. Прежде чем идти на переговоры, подумайте, какие у вас имеются козыри, то есть информация, которая может повлиять на другую сторону. Например, в переговорах с ответчиком, проводимых с целью добиться у него признания иска о лишении родительских прав, можно использовать факт наличия у него задолженности по алиментам. При этом целесообразно разъяснить мужчине, что в случае непризнания иска к нему могут быть приняты меры, связанные с взысканием неустойки и ограничением прав управления транспортным средством. Если вы не можете противопоставить своему противнику какие-либо доводы или факты, то остается сделать ему компромиссные предложения. Несмотря на то, что их не всегда легко придумать, следует изобрести не один, а несколько вариантов. В этом и заключается мастерство ведения переговоров. Убеждать противоположную сторону в необходимости компромисса нужно такими же способами, которые были описаны применительно к доверителю. Пятое. При ведении переговоров нужно занимать нейтральную позицию в отношении противоположной стороны. Переговоры с участием нейтрального посредника называются медиацией. Если переговоры осуществляются в присутствии юриста одной из сторон, то и он должен выступать таким же медиатором, не иметь никакого личностного отношения к сторонам, в том числе к своему клиенту. Если он будет симпатизировать одному или оказывать давление на другого, то переговоры будут сорваны. Отсюда вывод. Для начала выслушайте процессуального противника от начала до конца, не перебивая его. Поддержите его позицию, посочувствуйте ему. Первоначальное накопление согласий. И иногда этого сразу станет достаточно для достижения компромисса. Не забывайте активно резонировать собеседника фразами «я вас очень хорошо понимаю», «я представляю, что вы чувствуете» и тому подобное. Шестое. Никогда не говорите «никогда». Примирение не достигается молниеносно. Оно является результатом длительных, неоднократных встреч и переговоров. Для того, чтобы достигнуть компромисса, нужно искать общие точки соприкосновения, постепенно повышать сложность рассматриваемых вопросов, идти от общей идеи к конкретным предложениям. Безоговорочное и немедленное принятие условий противника и возмещение всех сумм, о которых просит противоположная сторона, зачастую способствует не прекращению конфликта, а увеличению требований. Поэтому не торопитесь заканчивать переговоры ответами «нет» или «да». Лучше сказать «мы подумаем» и, взяв паузу, продолжить переговоры далее.